Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши встречи, посвященные вопросам внедрения системного менеджмента в компаниях для того, чтобы добиваться больших успехов, большей конкурентоспособности, более высокой эффективности и управляемости. На предыдущих встречах мы говорили о том, что для того, чтобы начать проводить изменения в бизнесе, необходимо прежде всего сформировать управленческую команду. И первыми шагами этой команды должны быть три главных практики. Первое – это коллективное обсуждение проблем, проблемной области компании, формирование единого видения всей команды относительно проблем, которые нужно решить. Второе – это создание инструментов выработки решений и контроля исполнения решений. Должны быть определены регламенты, процедуры, по которым работает команда. И третье – это разработка стратегии бизнеса. Вот эти три практики, они, собственно, и позволяют сформировать команду, приводят к тому, что группа руководителей становится сплоченной, эффективной командой. Теперь обсуждаем стратегию. Я уже говорил о том, что разработка стратегии не является чем-то таким доступным только для людей с академическим образованием в области менеджмента. Это доступно каждому предпринимателю, каждому руководителю. В основе лежат достаточно прозрачные практические соображения, из чего мы исходим и каким путем приходим к стратегическим решениям. И вот этот путь я вам представляю, объясняю. На прошлой нашей встрече мы обсуждали стратегическую ситуацию, которую мы называем пожар, когда бизнес находится в малоуправляемом состоянии, то есть, попросту говоря, компания имеет слабый менеджмент. И говорили о том, что существует вполне конкретный рычаг выхода из этой ситуации. Это внедрение регулярного менеджмента. Если у вас пожар, по тем признакам, которые я вам предложил, их легко увидеть невооруженным глазом, они всем понятны, и после того, как их представляешь, каждый руководитель может определить, есть у него эти признаки или нет. И говорит, вот, это про нас, да? Значит, вот он в этой ситуации находится, компания находится в этой ситуации, ситуации пожара. И вам предписано вот эти действия, внедрение регулярного менеджмента. Пока вы этого не сделаете, пожар не прекратится, проблемы не решатся, и бизнес будет сгорать в этом пожаре. Либо перестанет расти и уйдет с рынка, ну, либо останется на уровне выживания, будет в таком состоянии прозябать. Поэтому есть ситуация и есть решение. Других вариантов нет. И здесь не нужно каких-то обширных анализов стратегических проводить, что-то придумывать особенное. Все просто, понятно, легко запомнить. И таких ситуаций всего 10. Откуда 10? Потому что мы провели анализ очень многих компаний и пришли к выводу, что каждая компания попадает в одну из этих 10 ситуаций. Исключения крайне редки. Мы последовательно рассмотрим все эти 10 ситуаций. А сегодня поговорим о ситуации, которую мы называем болото. Суть ситуации в том, что компания занимает, у компании слабая конкурентная позиция на рынке. И это выражается в 5 вполне определенных признаках. Во-первых, компания продает стандартный продукт или услугу, который не отличается каким-либо существенным образом от того, что предлагают конкуренты. Ну, то есть у потребителя есть возможность выбрать среди множества других конкурентов аналогичный продукт или аналогичную услугу. Нет дифференциации большой. Второе. Основные инструменты продаж компании – это цена, скидки и условия оплаты, товарный кредит. И преимущественно этими инструментами компания привлекает себе клиентов. При этом понятно, что она вынуждена занижать цены, работать с низкой маржой, что влечет за собой снижение прибыли. Продажи у такой компании, как правило, нестабильны. То и дело мы не попадаем в план, который существует достаточно условно. И, соответственно, это вызывает проблемы с доходами, расходами, кассовыми разрывами и так далее. Денег всегда не хватает. То и дело возникает дефицит денег. Клиенты нелояльны. Если конкурент предлагает более привлекательную цену, то они легко переходят к конкуренту. Вот пять признаков. Стандартный продукт, ценовая конкуренция, нестабильность продаж, нелояльность клиентов, низкая прибыльность. Если у вас эти признаки присутствуют, вы в болоте. Что делать в ситуации болота? Ну, мы сейчас обсудим, а я сразу приведу пример компании, которая находилась в этой ситуации. И мы посмотрим, как она из нее выбиралась. Условно назовем компанию «Стройбест». Это строительная компания, оказывающая услуги генподряда в строительстве. Собственник компании, когда мы с ним впервые встретились, изложил суть проблемы следующим образом. Много работы, мало денег. Это вот типичная ситуация болота. Много работы, мало денег. Компания малоприбыльна и все время балансирует где-то в районе нуля по финансовым результатам. Она участвует в большом количестве тендеров на строительство различных объектов и достаточно редко их выигрывает. Целый отдел сметчиков составляет сметы по запросам клиентов. И дальше это все попадает на конкурсы по строительным объектам. В среднем из 24 таких тендеров выигрывается 2. Ну, причем, поскольку происходит конкуренция по цене, заказчики главным образом выбирают подрядчика по цене, то это низкоприбыльные проекты. И, как говорит собственник компании, некоторые проекты лучше было бы и не браться, потому что они явно убыточны, но все равно приходится так или иначе в них участвовать, потому что компания не должна простаивать, мы не должны потерять людей. И мы вынуждены вступать в низкорентабельные или убыточные проекты для того, чтобы сохранить производственные мощности и людей. Компания имеет достаточно неэффективный, сильно неэффективный, я бы сказал, процесс продаж. Есть отдел продаж, в котором работают такие молодые ребята. Они стараются, они активно взаимодействуют с клиентами, приносят какие-то запросы на составление смет. Есть отдел сметчиков, составляются сметы, дальше это все продвигается к клиентам. Ну, то есть такая вот суета происходит, да. Но на ключевых переговорах, когда, собственно, нужно продать свою услугу, должны участвовать руководители объектов. Ну, даже не руководители объектов, а руководители направлений. Это строители с большим опытом, которые действительно могут и умеют показать клиенту, как компания будет работать с их объектом, какие она обязательства на себя принимает, как это все будет происходить. Ну, то есть продемонстрировать свою экспертность и умение строить объекты, такие, какие нужны клиенту. Но эти люди, как правило, неохотно участвуют в таких переговорах, считают, что продажи – это не их работа. Их работа на стройке, на объектах, с рабочими, с подрядчиками, решать вопросы. А продавать должны вот там эти менеджеры по продажам. Соответственно, все это неэффективно, потому что модель бизнеса, которым занимается эта компания «Стройбест», называется «Профессиональные услуги», «Оказание профессиональных услуг». Это такая же модель, которая действует в консалтинге, в адвокатской практике, в архитектурной практике. Ну, то есть везде, где оказываются сложные, высокопрофессиональные услуги. И продают эти услуги всегда эксперты. Ну, то есть те люди, которые, собственно, их и оказывают. И никому это нельзя перепоручить, какому-то менеджеру, пусть даже очень способному, обладающему хорошими коммуникативными навыками. Клиент хочет видеть перед собой эксперта, которому он может доверять. Главное здесь залог успешной продажи – это доверие. Доверие клиента к эксперту. И поэтому непосредственное участие ключевых людей, а именно директор проекта, руководитель направления, он отвечает за реализацию замысла клиента и строительство объекта, который ему нужен. Здесь вот этого звена не хватает, отсутствует, и отсутствует понимание даже, что это нужно. Ну, соответственно, процесс продаж низкоэффективный. Много суеты, много людей занимаются, составляют сметы, пишут письма клиентам, коммерческие предложения. Ну, выхлоп очень невысокий. И результаты с точки зрения прибыли довольно низкие. Ну и, соответственно, когда мы смотрим процессы маркетинга, то они, с одной стороны, достаточно активны, потому что компания присутствует в интернете, в разных каналах, в СМИ публикуют какие-то рекламные материалы, информационные. Но они не сфокусированы и просто говорят о том, что вот мы такие, вот есть StroyBest, мы все умеем строить. И таких месседжей от конкурентов хватает больше, чем достаточно. Поэтому для клиента это ни о чем. Это просто какой-то шум. Шум коммуникационный, который не способствует тому, чтобы выбрать вот эту нашу компанию. И таким образом компания находится в состоянии вот перманентного, так сказать, борьбы за выживание. Типичная ситуация болота. Возникает вопрос, что делать? Какие решения позволят вывести одно на самом деле? Какое единственное верное и правильное решение позволит вывести компанию из этого состояния? Этот рычаг называется создание дифференцирующей позиции на рынке. То есть, если у вас болото, то вам ничего не нужно делать, кроме этого. Это единственный правильный и надежный рычаг, который позволит изменить ситуацию. Вам не нужно пытаться улучшить какие-то процессы, улучшить какую-то там внутреннюю кухню в компании, что-то там делать с мотивацией сотрудников или другие управленческие задачи решать. Скорее всего, там есть свои проблемы, есть что улучшать, но все эти попытки не изменят ситуацию. Компания будет также низкоприбыльной, будет также бороться за выживание, что бы вы там ни улучшали. Потому что рычагом на самом деле является вот этот. Создание дифференцирующей позиции на рынке. Что это такое? Это значит занять такую позицию, которая будет, даст вам превосходство конкурентами. Ну, если сравнить, например, с боевыми действиями, да, то если боевое подразделение, армия, находится в невыгодной позиции, которую неудобно защищать, которая уязвима для противника, для вас, и не дает вам возможности эффективно действовать, то стратегическая задача стоит в том, чтобы занять более выгодную позицию, с которой вы можете эффективно и защищаться, и наступать. То есть перейти в какое-то вот другое состояние. В бизнесе то же самое. То есть нужно занять правильную стратегическую позицию. То есть стратегической ситуации, в которой находится компания, выиграть невозможно. И что бы вы там ни делали, вы не победите. Поэтому вот единственный рычаг. И ничего не надо придумывать. Вернее, придумывать много чего надо, об этом мы сейчас поговорим. То есть что значит создать дифференцирующую позицию на рынке? Это следующее действие. Во-первых, нужно провести анализ конкурентной ситуации. То есть, кто ваши клиенты, чего они хотят, какие у них потребности, как они принимают решения, кто ваши конкуренты и как клиенты отличают вас от конкурентов и как делают выбор. Это важно понимать. Важно выбрать целевой сегмент, на который следует ориентироваться при разработке вот этой вот своей целевой позиции на рынке. Ну, здесь важно принять такую данность, что быть привлекательным для всех невозможно. И к этому не надо стремиться. Потому что вот это как раз стремление быть привлекательным для всех, продавать всем, участвовать во всех тендерах для любых, значит, заказчиков, это путь, который как раз и ведет вот туда, куда попала эта наша компания. И куда попадают очень многие. Нужно выбрать целевой сегмент, то есть тех клиентов, для которых мы хотим быть наилучшими. И дальше выстраивать всю свою работу для этого сегмента. Это тяжелое решение, оно дается непросто для многих руководителей. Как же так, мы там от чего-то будем отказываться? Ну, да, если ты делаешь выбор в каком-то определенном направлении, значит, от чего-то ты отказываешься, безусловно. Но это важное решение, и его нужно вот осознать и принять. Следующий шаг, когда вы определились, вот для кого вы хотите быть лучшими, нужно найти идею позиционирования. То есть понять, что мы можем делать такое, чего не могут предложить конкуренты. Это не всегда просто. В большинстве случаев нужно много чего переосмыслить и придумать, но решение всегда находится. Иногда оно лежит на поверхности, а в каких-то случаях до него нужно докопаться, да, додуматься. Поняв, в чем суть нашей дифференцирующей позиции, то какими мы хотим быть, какой компанией должна стать, чтобы привлекать себе клиентов, вот эту, какую мы, значит, стратегическую высоту должны занять на рынке, нужно разработать уникальное торговое предложение. Такое предложение, от которого клиенту невозможно отказаться. И вот это понимание рыночной позиции и уникального торгового предложения дает ключ в выстраивании уже таких процессов продаж и таких процессов маркетинга, которые обладают высокой эффективностью. То есть ваши продавцы теперь не просто бегают и упрашивают клиента: купи, купи, мы дадим самую дешевую цену. Они дают ему, они понимают, что ему предложить и на какие его потребности, его нужды воздействовать, и добиваются более высокой эффективности продажи. Маркетинг становится сфокусированным, и он направляет на рынок уже не просто информацию, лишь бы потратить бюджет маркетинга, да, а он направляет сфокусированную, целенаправленную информацию именно для целевой группы клиентов, чтобы достучаться до их сознания и занять там свое место. Потому что позиционирование происходит в сознании клиентов. И, ну, часто здесь еще необходимо в связи с этим переосмыслением бизнеса необходимо переработать и как-то модернизировать организационную структуру. Особенно в части продаж и маркетинга. Это, как правило, ну, уже неизбежное следствие реформирования процессов. Ну и, наконец, должен появиться стратегический план реализации позиционирования. Ну, то есть мы, как всегда, в наших проектах, направленных на изменения, имеем два плана. Среднесрочный план, который касается изменений текущих процессов и направлен на то, чтобы уже в среднесрочной перспективе, в течение нескольких месяцев до года добиться ощутимых результатов. А вторая задача – это стратегический подход к решению этих задач, потому что эти изменения надо закрепить, развить и построить уже долгосрочную стабильную ситуацию стратегическую. Поэтому обязательно входит план мероприятий – это разработка стратегического плана по реализации позиционирования. Если мы определились, какую позицию мы хотим на рынке занять, то для этого всегда возникает необходимость изменить целый ряд процессов, провести более глубокие изменения в структуре, в подходах к работе сотрудников, в корпоративной культуре, в информационных системах и так далее, и так далее. То есть это за собой тянет очень много чего. Потому что выбор позиционирования – это всегда изменение модели бизнеса. То есть это глубокие изменения. Это не просто так написать рекламный текст, там вывесить на сайт, и вот типа у нас новое позиционирование появилось. Ничего подобного. Позиционирование – это то, какой должна стать компания в глазах клиентов. В их представлении она может стать такой, то есть это мы хотим стать такими, какими хотим, чтобы нас видели. Ну, то есть не должно быть разрыва между тем, той картиной, как мы нарисовали, и тем, какие мы на самом деле. И вот это, для устранения этого разрыва, как раз и нужен план действий, перехода из того состояния, в котором мы есть, в новое состояние. Итак, задачи по реализации вот этого рычага, позволяющего перейти в новое стратегическое состояние, создать дифференцирующую позицию на рынке. Анализ конкурентной ситуации, выработка идеи позиционирования, создание уникального торгового предложения, преобразование процессов маркетинга, более сфокусировано на основе позиционирования, преобразование процессов продаж для того, чтобы продавать уникальные торговые предложения, а не просто бегать и, значит, конкурировать по цене. Преобразование организационной структуры и разработка уже стратегического плана реализации позиционирования. Вот вам рычаг, который в этой ситуации применяется. Это, опять же, на опыте многих и многих компаний, которые эту задачу так или иначе решали. Теперь посмотрим, что было сделано в StroyBest для реализации вот этой идеи. Во-первых, провели анализ клиентов и конкурентов. Прошли по клиентам и провели по целый ряд, где-то около 10 было встреч таких, глубоких интервью, когда мы договорились с клиентами о встрече и подробно расспросили их по поводу того, что они строят. Это были клиенты, как отказавшиеся от услуг компании, ну, то есть не выбравшие ее, так и те, которые выбрали. То есть главная задача была понять, как они принимают решения, какие у них приоритеты. Ну, и нам показывали конкретные таблицы тендерные с критериями, с весами, как они принимают решения. Ну, вот интересно, прямо наглядно было видно, что критерий цены, он там занимает 70-80%. Даже не 80%, по-моему, это было самое маленькое. Ну, и там немножко какие-то проценты на качество, на опыт, на финансовые гарантии и так далее. Ну, то есть сразу понятно, кто выиграет тендер. Те, кто предложит наилучшую цену. И сами клиенты рассказывали о том, какие проблемы они испытывают с выбором таких вот подрядчиков. Говорили о том, что сталкивались с ситуациями, когда выигрывает какая-то компания неизвестная, потому что предложила наилучшую цену, а потом получила аванс и исчезла. И мы спрашиваем, ну вы же получили того, кого искали. По вашим критериям это наилучший для вас поставщик. Да, да, вот мы так ошиблись. Ну, то есть клиенты набираются опыта, рынок зреет, взрослеет, да, и в конце концов учится вопросом, как подбирать поставщиков. Но нам нужно понять, что с такими клиентами, видимо, нам не по пути, которые готовы начать работать с первым встречным, кто предложит минимальную цену. И зашли с точки зрения того, а какие клиенты нам желательны. Ведь компания работает уже достаточно много лет, и есть успешные проекты, в которых была получена хорошая прибыль и хорошие результаты. Вот стали это обсуждать с руководителями компании. Кто это такие? Расскажите историю успеха. Оказалось, что самым желательным клиентом являются те, которые имеют бизнес-план, то есть это предприниматели, которые хотят построить какой-то объект недвижимости в рамках своего бизнес-плана развития бизнеса. Это может быть отель, может быть бизнес-центр, может быть какое-то производственное предприятие. И для них строительство этого объекта является частью некого бизнес-замысла, бизнес-плана, под который они получают кредит, финансирование. И для них критичны, во-первых, выполнение того замысла, который заложен в этом бизнес-плане, а во-вторых, сроки, риски, которые вызваны, качество исполнения и так далее. Потому что если где-то что-то проваливается, для них это ущерб для бизнеса, причем в серьезных деньгах. И, конечно, такие люди не ищут подрядчика, который самый дешевый. Они ищут надежного партнера, который их риски минимизирует, потому что они не специалисты в строительстве. Им нужен профессиональный партнер, который гарантированно с минимальными рисками реализует их замысел. И вот это понимание, оно открыло путь к тому позиционированию, которое должно быть. То есть нам нужны вот именно такие предприниматели, у которых есть инвестиционная идея, есть бизнес-план, есть понимание, что они хотят построить и зачем. И, собственно, вот таких и надо искать. То есть это наши целевые клиенты, которые будут приносить прибыль и с которыми мы будем строить, добиваться успеха. Ну и постарались это сформулировать как идею позиционирования. То есть что важно для таких вот клиентов? Для них важно снижение рисков, минимизация рисков. То есть мы, как профессиональные строители, можем минимизировать ваши риски, можем привести вас к успеху и выполнить эту сложную работу, в которой у вас нет личного опыта. А с другой стороны, кто не является нашими клиентами? Ну, те компании, в которых есть, например, отдел капитального строительства, который, в принципе, предназначен для того, чтобы управлять строительными объектами. И когда мы смотрим, как мы работали с такими компаниями, то мы видим, что этот отдел капитального строительства чаще всего является нашим конкурентом внутри клиента. Поскольку они считают, что они специалисты, они во все вмешиваются и во многом затрудняют нашу работу и возможность добиться успеха. То есть вот, пожалуйста, у нас появляется подраздел, с кем работаем, с кем не работаем. Когда эта идея созрела, стали смотреть, а как другие компании, которые есть на рынке, с которыми мы конкурируем, мы их состав определили, вот, общаясь с клиентами, с кем вы работаете, кто у вас в тендерах участвует и так далее. Мы посмотрели их сайты, посмотрели, что они себе там пишут, говорят в прессе и в открытом пространстве. И оказалось, что вот эта идея снижения рисков, идея обеспечения минимальных рисков для заказчика, она не особо и представлена. То есть никто не бьет в эту точку, никто ее не развивает. Ну и, собственно, ее взяли в качестве центральной идеи и определили, какие объекты мы берем. То есть с одной стороны, мы определили вот этот вот тип заказчика, который нам нужен, а с другой стороны, определили, на каких объектах нужно фокусироваться. То есть не брать все объекты, какие только существуют. У нас есть, а брать те области, те направления, в которых у нас есть опыт, есть профессионализм, компетенции наших строителей и портфолио. Ну и вот сформировались объекты как направление. Объекты доходной недвижимости, некоторые виды производственных объектов, ну, еще там два направления. Все, вот теперь у нас появились критерии отбора. Значит, какой объект строим, и есть ли у заказчика бизнес-план и намерение взаимодействовать, ну, работать как партнер в инвестиционном проекте. То есть теперь мы сильно сократили объем своего участия в тендерах и на этом уже сэкономили. И поняли, где искать клиентов. А это нам дает ключ к более сфокусированному маркетингу. Мы теперь понимаем, какие нам посылы нужно направлять на рынок, что заложить в головы наших потенциальных клиентов, чтобы получить отдачу. То мы профессионально снижаем риски и для этого делаем то-то, 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 то-то. То есть там вокруг этого разворачивается целая, значит, комплекс задач коммуникационных, которые нужно развернуть, донести до клиента. Что в таких-то проектах мы, значит, успешны, такие-то объекты мы построили и так далее, и так далее. И процесс продаж реформировали. Включили в него директоров проектов, ну, в сущности руководителей вот этих самых направлений, как ключевых действующих лиц. То есть он должен продавать. Мы добились того, что они признали, что они должны продавать и должны участвовать как эксперты, которые, собственно, и предлагают клиенту решение его проблем. А вот этот вот пресейл, он продолжает выполнять свои функции, он находит потенциальных клиентов, он помогает с ними выстроить коммуникации, но все ключевые решения в ходе продаж принимает директор проекта, который, собственно, будет отвечать за строительство этих объектов. И он решает, брать этого клиента в работу или не брать. Если он видит, что клиент неадекватен, что он не готов, значит, нормально, к нормальному взаимодействию в рамках работы с генподрядчиком, то лучше за него не браться, потому что мы получим здесь только убытки и проблемы. Ну и, собственно, вот такая реформа позволила более целенаправленно и эффективно построить процессы как маркетинга, так и продаж. И, наконец, организационную структуру изменили. Причем изменили радикально, ввели директоров продаж в состав акционеров компании. Ну, не полноценных, может быть, но как младших партнеров. И это подняло их статус и понимание того, что, за что они отвечают. Их место не на стройплощадке, гонять там рабочих. Там есть руководители объектов, ну, достаточно опытные, хотя и молодые руководители, выросшие в компании. А их задача – работать с клиентом и, больше того, развивать свое направление, работать с новыми клиентами. Ну, то есть отвечать за развитие этого направления. Ну, то есть эта структура уже каждой компании, которая занимается профессиональными услугами, которая строится на партнерских основаниях. То есть каждый партнер отвечает за какое-то направление, за какой-то сегмент рынка, группу клиентов. И его задача состоит в повышении прибыли вот этого направления, привлечении клиентов и организации работы с ними. Это вот принцип компании профессиональных услуг. Вот такой принцип здесь реализовали. И это, ну, радикально изменило компанию. Когда я через полтора года, значит, проводил аудит того, что изменилось, это была уже другая компания. Она была позиционирована, у нее был внятный облик, внятное лицо на рынке, узнаваемое для клиентов. И внутренние процессы стали целенаправленными, осмысленными, результативными. То есть компания вышла на стабильный уровень прибыльности и развития по всем направлениям. Ну вот, собственно, так и надо к этому подходить. Если у вас есть болото, значит, ваше решение – это поиск дифференцирующей позиции на рынке. Это единственный верный рычаг, который изменит ситуацию в компании. Я понимаю, что поиск вот этой позиции, дифференцирующей позиции, поиск позиции на рынке – это непростая задача. И, ну, с каждой компанией мы эту задачу решаем, ну, специфично, то есть здесь нет какого-то единого решения. Если бы оно было, то оно бы уже не шло речи о дифференциации. То есть оно всегда уникально. Но в каких случаях оно иногда даже может лежать на поверхности, а в каких-то приходится сильно глубоко копать. Ну вот тут я приведу пример компании, где это решение было совершенно очевидно и сразу же удалось на него указать. Компания занимается продажей шрота. Шрот – это такой корм для животных. Это результат переработки масличных культур, ну, подсолнечника в частности, сои, рапса и так далее. То есть, когда отжимают масло, то вот все, что осталось после этого, это шрот. Это ценный кормовой продукт. Компания занимается вот продажей этого продукта. И продукт в сущности биржевой, стандартный. То есть он ничем не отличается от каких-то продуктов, которые продают другие компании. Ну, руководители компании обратились вот с просьбой помочь им выработать позиционирование. Как можно, вот у нас продукт такой же, как у всех. Где тут позиционирование? Что тут вообще можно придумать? Мы стали с ними обсуждать, как у них устроен бизнес. И в ходе диалога выяснилось, что компания входит в состав холдинга, в котором целый ряд других компаний предоставляют всевозможные услуги для сельхозпроизводителей. А нужно сказать, что клиентами вот этой компании, которая подает шрот, являются сельхозпроизводители. Ну, там есть еще и другие, например, заводы по производству кормов. Ну, большой сегмент – это непосредственно животноводческие хозяйства. И а какие у вас, значит, услуги предоставляет ваш холдинг? Что он делает? Ну, вот он у нас сельхозтехнику предлагает, услуги по ремонту сельхозтехники, семена, значит, средства защиты растений, ну и так далее. Там широкий спектр, который охватывает, ну, большое количество всевозможных потребностей сельхозпроизводителей. Ну и тогда в чем проблема? Ваши клиенты предлагают такой набор услуг? Ваши конкуренты предлагают? У них есть возможность вот такой набор услуг предложить какому-то конкретному клиенту, фермеру? Нет, у конкурентов такой возможности нет. Конкуренты продают шрот, и больше у них там ничего нет. Ну так хорошо, вот ваше позиционирование есть. То есть вы можете работать с клиентом как с помощью комплексного предложения. И это будет ваше позиционирование, и из него вытекает очень внятное, уникальное торговое предложение. Вы можете использовать все свои возможности для того, чтобы разработать для каждого такого сельхозпроизводителя уникальное предложение, которое ни один конкурент предложить не сможет. Для этого что нужно? В принципе, только организационные задачи решить. Ну, то есть посмотреть, как организовать процессы работы с клиентом, комплексные уже теперь. Потому что до сих пор они отдельно. То есть из одной компании приходит к одному и тому же клиенту там, по вопросу шрота, из другой компании приходит с другими продуктами и услугами. Давайте скоординируем эту работу, да? Создадим единую клиентскую базу, создадим единые подходы по работе с клиентами, соответственно, перестроим свой маркетинг, и вы будете на рынке непобедимы, неуязвимы. Ну, вот. Вот там решение, да? То есть оно сразу приходит в голову, когда смотришь со стороны на то, что делает компания. Ну, правда, они его, по-моему, так не реализовали из-за невозможности преодолеть внутрибюрократические корпоративные барьеры. К сожалению, это бывает довольно часто. Вот такой подход к решению задачи, когда компания имеет слабые позиции, слабые конкурентные позиции на рынке, когда находится в болоте. Итак, мы с вами рассмотрели вот вторую уже ситуацию, да, пожар и болото. И надо сказать, что довольно распространенная история, когда компания находится одновременно в двух этих ситуациях. У нее и пожар, и болото. Ну, то есть у нее слабые позиции на рынке, и одновременно много задач, нерешенных внутри. Ну, то есть слабый менеджмент. Ну, это тяжелый случай, конечно, он сильно отягощает историю. И в каком порядке решать тогда эти проблемы? Конечно, нужно начинать с первоочередных мер по тушению пожаров, потому что когда пожары, что-либо изменять или перестраивать нереально, невозможно. Поэтому мы всегда рекомендуем и в наших проектах реализуем первоочередные пожарные меры, потому что привести компанию в чувство и какие-то элементы управляемости создать. Ну а затем, конечно, решение проблемы позиционирования. Потому что ничего нельзя сделать в бизнесе более важного и более результативного, чем выработка дифференцирующей позиции. Это вообще ключ к большинству проблем, с которыми сталкивается бизнес. И вот так. Приоритеты обычно такие. Сначала тушим наиболее пожароопасные места, а затем переходим к выработке позиционирования, продолжая, тем не менее, заниматься и выстраиванием регулярного менеджмента. Есть еще у нас и другие стратегические ситуации, которые мы рассмотрим на наших следующих встречах. Вопрос от Александра. Широко диверсифицированная экономика – это хорошо для предприятия? Ну, общего ответа здесь нет, потому что это плохо для небольшой компании, которая начала активно дифференцироваться. Это болезнь многих предпринимателей, когда они, головокружение от успехов начинается. Они создали успешный бизнес и начинают тратить заработанную прибыль на развитие всяких других направлений, большинство из которых не приносит прибыли, а является источником потерь, затрат. И больше того, такое отвлечение прибыли от ключевого направления его обескровливает, и основной бизнес, который приносит прибыль, остается недофинансированным и, опять же, тормозится в развитии. Ну, то есть это вот такая картина неуправляемого, непродуманной диверсификации. Это зло, это вредно. И надо стараться очень тщательно и осторожно подходить к выработке, созданию каких-то новых направлений, к диверсификации. Если говорить с точки зрения жизненного цикла компании, да, то диверсификация, она уместна, когда компания достигает зрелого возраста. Ну, так же, как у людей. То есть люди, у них репродуктивная функция, значит, в зрелом возрасте начинает быть актуальной. А когда компания находится в детстве и пытается диверсифицироваться, ну, то есть на этапе «давай-давай», когда вот эти пожары то там, то здесь, когда все не налажено и основы регулярного менеджмента не выстроены, то какая там диверсификация? Это самоубийство. Ну и вот этим занимаются достаточно много компаний, которые фактически перестают развиваться из-за этого. Потому что они наплодили столько направлений, их корабль там отягощен уже большим количеством проблем, и все это тянет его на дно. Прекращается развитие. И новые направления толком не развиваются и не приносят доходов. И основное направление, которое является дойной коровой, перестает развиваться. Это типичная картина. Итак, если вопросов больше нет, мы сегодня заканчиваем. Вопросы можете писать по электронной почте, здесь в чате. Мы стараемся отвечать на все ваши запросы. До новых встреч. Напоминаю, что у нас понедельник, среду и пятницу в одно и то же время, в 15 часов по Москве, проходят такие встречи. На следующих встречах мы, на ближайших наших встречах, обсудим другие стратегические ситуации. Напомню, что их всего 10, и они охватывают практически все, что бывает с бизнесом на практике. Поэтому достаточно просто увидеть, в чем состоит проблема, просто путем внешнего наблюдения. И для каждой такой проблемы существует рычаг, позволяющий перейти в новое состояние. Поэтому вот проблема, вот решение. Вот проблема, вот решение. И ничего здесь слишком сложного нет. Достаточно просто понять, в какой стратегической проблеме вы находитесь и что нужно делать. Стараемся эту ясность вам внести и помочь решить эти задачи. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.